Здравствуйте. С вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков. О том, кто ими интересуется и что им угрожает. А заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе», на который я советую всем подписаться. Сегодня в программе.
Пенсионная копилка. Как продать вторичный продукт будущим пенсионерам? Иностранные деньги. Почему банки отказываются от евро? Деньги под проценты. Чем чревато наделение Центробанка новыми полномочиями?
Неделя началась с резкого взлета нефтяных котировок. На открытии торгов смесь Brent взлетела с $60 за баррель до 71,5. Впрочем, довольно быстро нефть растеряла почти половину этого роста, и цены стабилизировались в районе 66-66,5 долларов за баррель. Причиной стала атака дронов на крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий комплекс ночь на 14 сентября. Помимо переработки, завод занимается подготовкой нефти к экспорту. Поэтому власти Саудовской Аравии вынуждены были вдвое сократить добычу до тех пор, пока не будут устранены последствия возникшего в результате атаки дронов пожара. Президент США Дональд Трамп уже дал разрешение на использование стратегического запаса нефти и заявил, что его страна готова компенсировать любой дефицит, который возникнет на рынке. Этого может, правда, не потребоваться, поскольку представители государственной Сауди Арамко обещают восстановить поставки на мировой рынок в полном объеме уже в начале этой недели. Правда, йеменские хуситы, которые взяли на себя ответственность за атаки, грозят новыми ударами по Саудовской Аравии и ее инфраструктуре. Вслед за нефтью резко подорожал и рубль. Доллар упал ниже 64 рублей, а евро ниже 71. Не исключено, что это неплохая возможность купить немножко иностранной валюты. Главной темой последних дней стал очередной виток пенсионной реформы, о котором много до этого говорилось, но пока без существенных подробностей. И вот эти подробности появились. Сразу оговорюсь, что с распределительной системой, к которой фактически власти вернулись 5 лет назад, когда заморозили отчисления накопительной части на индивидуальные пенсионные счета, никто ничего делать не собирается. Все, о чем идет речь, дополнительная опция. Начнем с того, что у штуки, в которую гражданам и работодателям предложат абсолютно добровольно нести деньги уже со следующего года, поменялось название. Думали, что у всех работников появится индивидуальный пенсионный капитал? А нет, это будет гарантированный пенсионный продукт. Название изменили в последний момент, резонно решив, что после того, как всех надули с индивидуальными счетами, к индивидуальному капиталу едва ли возникнет хоть какое-то доверие. Но и пенсионный продукт название так себе, не очень удачное. Видимо, чиновники не ходят в дешевые магазины, иначе понимали бы, чем сырный продукт отличается от сыра, а винное от вина. На вопрос, а чем отличается ГПП от так и не случившегося с нами ИПК, сотрудники Минфина, а именно это ведомство готовило и согласовывало законопроект, отвечают, что формирование пенсионного капитала задумывалось как дело добровольно принудительное, а в пенсионном продукте элемент принуждения полностью исключен. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
В рамках этой системы человек будет полностью управлять своими взносами. И без всяких там уведомлений он просто взять и перестать платить может. То есть сегодня хочу, а завтра не хочу. Это будет полное право человека.
Большое достижение и повод для радости. Гораздо сложнее ответить на вопрос, чем это отличается от действующей с начала 90-х системы дополнительного пенсионного обеспечения, которую предлагают негосударственные пенсионные фонды. Чуть ли не в качестве подарка публике преподносится тот факт, что пенсионный продукт будет собственностью не государства, а гражданина. По сравнению с действовавшей до 2014 года системой обязательных пенсионных накоплений, это действительно шаг вперед. И разницу все владельцы индивидуальных пенсионных накоплений, у которых государство их деньги просто реквизировало, заменив невразумительными баллами, понимают прекрасно. Но в добровольной системе просто не может быть иначе. Кому еще могут принадлежать деньги, которые человек заработал и доверил кому-то, чтобы этот кто-то их хранил и приумножал? Впрочем, отличие от того, что сегодня предлагают НПФ, все-таки есть. Причем говорить о том, что новая система во всем будет лучше, чем существующая, язык не поворачивается. Хорошая новость заключается в том, что чиновники намекают, что основой пенсионного продукта могут стать те деньги, которые накопились у граждан на индивидуальных счетах, в негосударственных пенсионных фондах или под управлением государственного ВЭБа. В переводе на человеческий язык эти деньги россиянам, видимо, все-таки вернут. Более того, в отличие от пенсионных баллов и коэффициентов, они не сгорят и не пойдут на выплаты другим пенсионерам, даже у тех, кто до пенсии не доживет. Пенсионный продукт, как и добровольные накопления в НПФ сегодняшние, перейдет наследникам. А для так называемых молчунов, которые поленились перевести свои накопления в НПФ или не стали этого делать по принципиальным соображениям, государство придумало изящный выход. ВЭБ купил блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», который принадлежит РЖД и «Газпромбанку». И, видимо, счета молчунов сольют туда, а благосостояние превратится в государственный, негосударственный пенсионный фонд, специально для любителей всего государственного. Плохая новость заключается в том, что до достижения пенсионного возраста получить доступ к этим деньгам будет весьма затруднительно. Сейчас добровольные пенсионные накопления можно снять в любой момент, потеряв только инвестиционный доход за определенный период времени. В разных фондах правила разные. В новой системе это будет возможно только если вам понадобится дорогостоящее лечение, за которое нечем заплатить. Либо вы попадете в тяжелую финансовую ситуацию, и над вами нависнет угроза персонального банкротства. Правда, если кто-то надеется воспользоваться медицинской лазейкой, чтобы деньги все-таки получить, сделать это будет непросто, предупреждает министр финансов Алексей Моисеев.
Потому что мы все понимаем прекрасно, что у нас могут написать все, что угодно, любые справки.
Главный вопрос, что должно заставить людей абсолютно добровольно расстаться с деньгами, возвращать которые будет весьма непросто. По мысли чиновников, налоговые льготы, которые граждане получат в новой системе. Но и тут все совсем не так однозначно. Для тех, кто проявит сознательность, Минфин предусмотрел налоговый вычет, который не будет превышать подоходного налога с 6% от грязной зарплаты. При этом уже сейчас действует возможность добровольно перечислять деньги в НПФ и получать возврат с налога на суммы, не превышающие 120 тысяч рублей в год. Понять, для кого новая льгота выгоднее старой, довольно просто. 120 тысяч – это 6% от 2 миллионов рублей. Соответственно, тем, чей официальный годовой доход выше этой суммы или 167 тысяч рублей в месяц, новый порядок выгоден. Для остальных налоговый возврат будет меньше, чем то, что они могут получить уже сейчас. И, кстати, если все-таки получится распотрошить пенсионный продукт досрочно, все налоговые вычеты государству придется вернуть. Будут еще какие-то налоговые льготы для работодателей, но подробности чиновники пока старательно умалчивают. Так что лично я пока не вижу для себя ни одного преимущества гарантированного пенсионного продукта по сравнению с действующей ныне системой. Впрочем, кому-то этот продукт многомесячных мозговых штурмов и согласований нравится. Например, министру экономики Максиму Орешкину.
Важно двигаться по пути увеличения долгосрочных сбережений. Вот сейчас Министерство финансов предложило новый механизм, гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Вот это абсолютно правильный шаг, я абсолютно правильную идею. И вот я первый готов, как только это законодательство будет принято, вот мы опять, Александр Дмитриевич, посмотрим, как только законодательство будет принято, я первый готов подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионное отчисление.
Действительно смешно. Нравится мне реакция Александра Жукова. И остается только к нему присоединиться, к вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, и посмеяться вместе с ним над министром и его пафосом. Свои сомнения нам высказал экономист, автор книги «Хулиномика», сокращение от хулиганской экономики, Алексей Марков.
Если мы копим в рублях и нельзя никакие валютные инструменты купить, то перспектива, там, не знаю, очень трудно заглянуть у нас на 20 лет вперед, а кому-то и на 30 лет вперед, а с учетом повышения возраста мы даже не знаем, на сколько лет вперед надо заглянуть, и не знаем, насколько нужно будет заглядывать, там, потому что через 10 лет еще может ситуация измениться, и не думаю, что пенсионный возраст может уменьшиться, может увеличиться. Вот, соответственно, смотреть надо очень далеко. А если мы очень далеко в прошлое заглянем на рубль, посмотрим, то ну, дело совсем плохо. Там, обесценивание там, ну, там, в тысячи, миллионы раз, и без валютных продуктов эта инвестиция не очень интересная, и ну, я бы участвовать не стал.
Как видите, не только нам с Александром Жуковым показалась смешной речь министра экономики. Впрочем, что это я все про министра Орешкина, который себя на посмешище выставляет? Будто нет у нас других министров и вице-премьеров. Вот, например, глава Минфина и крестный отец пенсионного продукта Антон Силуанов, который на том же московском финансовом форуме решил пристыдить главу счетной палаты Алексея Кудрина за то, что тот не видит впечатляющих достижений правительства, а только делает, что его критикует.
Я напомню, что к таким структурным крупным мерам относится увеличение доли частного сектора в экономике. Он более гибкий, быстрый и производительный. Он быстрее реагирует на вызовы. Но у нас этого не предполагается пока. Государство не собирается уходить из экономики. Даже аккуратно через госкорпорации докупает себе.
Вы говорите, частный сектор у нас не растет. Значит, ну как, дело в том, что дело не в этом даже, частный сектор, не частный, главное управленца. Кто управляет государственными предприятиями и какие менеджменты, менеджмент какой управляет в частном предприятии. Дело даже не в этом. Если посмотреть рост Кореи, то же самое, рост Китая сегодня, там достаточно большой процент государственного сектора. Вопрос стимулов, вопрос того, какие показатели, то есть КПС ставятся тем или иным менеджментом, который управляет государственными активами. Да что это такое, государство или частный актив? Какое это имеет значение? Значение имеет, какие управленческие решения там принимаются?
Ну, как тут не вспомнить знаменитую фразу Иосифа Виссарионовича, сказанную им еще в мае 1935 года. «Кадры решают все». Ну, а потом, более полувека, мы все проблемы народно-хозяйственного комплекса пытались объяснить негодными кадрами. Я участвовал в работе над 12-томником «История 20 века» глазами журнала «Крокодил». И от корки до корки прочитал все номера главного сатирического издания СССР с 22 по 92 год. Это был удивительный опыт. На этом временном срезе видно, насколько несколько повторяющихся сквозных сюжетов, которые кочуют из номера в номер на протяжении всех 70 лет. Они всякий раз высмеивают отдельных чиновников и руководителей, но в результате понимаешь, что то, о чем идет речь, это системная проблема. И пока система существовала, проблемы только нарастали. К сожалению, не только у министра Силуанова есть иллюзия, что сложившаяся сегодня в России система возможно поправить кадровыми решениями. Заменить плохих депутатов или губернаторов на хороших, и все волшебным образом преобразится. К сожалению, это уже не сработает. Система уже прошла точку невозврата, и теперь она сильнее любого, кто пытается изменить ее изнутри. С вами по-прежнему в эфире программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. Напоминаю также про наш телеграм-канал «Блант на свободе». Пока российские власти, в том числе и на личном примере, пытаются убедить граждан начать добровольно жертвовать настоящим ради будущего и добровольно же откладывать часть и без того скудных доходов в гарантированный пенсионный продукт, в мире тенденция ровно противоположная. На минувшей неделе состоялось заседание Европейского центрального банка, который оставил ключевую ставку на нулевом уровне, но снизил при этом ставку по депозитам до минус 0,5%, а также запустил новую программу количественного смягчения. Проще говоря, усилил мощность печатного станка, за счет которого идет скупка госдолга. Американский президент не смог сдержать восхищение и в очередной раз раскритиковал руководство Федрезерва за промедление в валютной войне, которая уже идет полным ходом.
Европейский центральный банк, действуя быстро, снизил ставки на 10 базисных пунктов. Они пытаются и при этом добиваются успеха – обесценить евро в отношении нашего очень сильного доллара, что наносит ущерб экспорту США. А ФРС сидит, сидит и сидит. Им платят за то, чтобы они давали деньги в долг, в то время как мы платим проценты.
Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США состоится на этой неделе, и большинство участников рынка готовятся к тому, что и в США ставки будут снижены. Но вернемся к политике, которая проводится в настоящий момент в Европе. Процентная ставка по депозитам еще глубже ушла на отрицательную территорию. Это означает, что за право держать деньги на депозитах в ЦБ банки должны еще и приплачивать. Программа обратного выкупа активов уже привела к отрицательной доходности по гособлигациям в ряде стран. То есть покупать их и ждать погашения означает получить гарантированный убыток. Эти тенденции перешли и в розничный сектор. Все больше банков вместо выплаты процентов требуют платить им за возможность хранить деньги клиентов. Но есть и обратная сторона медали. Зато ставка по кредитам почти на нуле, а в ряде европейских стран есть возможность получить ипотеку под отрицательную ставку. То есть покупаешь кредит дом за миллион, а выплачиваешь за него 990 тысяч. Вся эта политика направлена на то, чтобы люди и предприятия перестали тупо копить деньги и начали их тратить или инвестировать. Причем инвестировать не в государственные облигации с гарантированным доходом или убытком, а в реальную экономику, либо в собственное дело. Аналогичного эффекта, помимо ослабления доллара для поддержки национальных экспортеров, пытается добиться и Трамп. Ситуацию, которая сегодня складывается на мировых финансовых рынках, прокомментировал Алексей Марков.
Я думаю, что у нас ставка снижает недостаточно, что у нас она достаточно высока, и банки кредитов не дают предприятиям, непонятно из-за чего. То есть, ну, видимо, все-таки у нас не хватает денег в системе, и надо их как-то раздавать более активно, ну, как-то при этом следить, да, чтобы они не оставались в банках. Ну, как следить, как снижать ставку, чтобы они не держали у себя эти деньги, пытались раздать. С европейцами, да, конечно, там ситуация, можно сказать, уникальная. При этом она, вопрос сам по себе очень сложный, потому что никто не знает, что на самом деле произойдет через какое-то время. Все вот просто, что делать, давайте снизим ставку, посмотрим, что произойдет. Так как этого практически истории за этим никакой нет. То есть мы не знаем, что в прошлом этого не было, поэтому не знаем, что получится в будущем.
Чего пытаются добиться при помощи денежных стимулов европейские власти, понятно. Стимулируя потребление инвестиций, они подстегивают потребительский спрос и создание новых рабочих мест, которые, в свою очередь, приведут к росту доходов и платежеспособного спроса. Формировать в этих условиях долгосрочные сбережения в денежной форме или высоконадежных активов с гарантированной доходностью, точнее убыточностью, абсолютно иррациональное с точки зрения экономики поведения. Влияние отрицательных депозитных ставок в Европе докатилось и до России. Банки один за другим отказываются от депозитов в евро. Их просто не в чем размещать, чтобы гарантировать хоть какую-то доходность. А теперь вернемся в Россию. На прошлой неделе чиновники порадовали нас едва ли не сенсационно новостью. Чистый госдолг России стал отрицательным. Но это вовсе не значит, что мы больше никому ничего не должны. Напротив, Минфин в первом полугодии активно занимал и в рублях, и в валюте, и перевыполнил все ставившиеся ранее планы по заимствованию. Причем занимал под 7-8% годовых. Однако остатки на счетах казначейства и резервы, которые размещаются в высоконадежных облигациях развитых стран с гарантированностью, правда, не гарантированной доходностью, а гарантированной убыточностью, росли быстрее, чем уровень госдолга. Проще говоря, Минфин не только действует на мировом рынке абсолютно рационально с точки зрения сложившихся там условий, но еще и активно занимает под немыслимые для любого европейского банка проценты, чтобы нарастить сбережения, приносящие гарантированный убыток. Российские чиновники даже не понимают, что не так в подобном поведении. Вот министр экономики, например, считает, что сообщение об отрицательном чистом госдолге – особый повод для гордости.
То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники.
Ну, тут же действительно можно не сомневаться, что нынешняя политика точно попадет в учебники, как яркий пример некомпетентности и непонимания того, что происходит вокруг. Занимать под 8%, причем не для того, чтобы снизить налоги или стимулировать инвестиции, а исключительно для того, чтобы размещать под отрицательные проценты, это откровенная глупость. И цена этой глупости известна. В федеральном бюджете этого года заложено 852 миллиарда рублей на обслуживание госдолга. При этом с января по август, благодаря заимствованиям Минфина, госдолг вырос еще на триллион. А значит, в бюджете следующего года, который формируется из налогов и многочисленных неналоговых поборов, стоимость обслуживания этого долга будет еще больше. Никого в правительстве это, похоже, не беспокоит. Зато их очень беспокоит ситуация на рынке потребительского кредитования. И тут российские власти тоже идут против всех мировых тенденций. А потом удивляются.
В чем причина? И почему в России нет этого роста? Вот. Но почему роста-то нет? Хотя деньги есть.
Вот же действительно, почему? По-прежнему. С вами по-прежнему в прямом эфире программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Напомню также про наш телеграм-канал «Блант на свободе». Дискуссия между ЦБ и Минэкономразвития о наличии пузыря на рынке необеспеченного потребкредитования и его угрозе для экономического роста завершилась довольно неожиданным образом. На прошлой неделе Банк России попросил полномочий, которые иначе как экстренными назвать сложно. Предложения ЦБ сформулированы в докладе о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования. В докладе, который опубликован для общественных консультаций, рассматриваются три варианта прямой запрет банкам выдавать кредиты с определенными характеристиками, количественные ограничения на выдачу таких кредитов, либо комбинация первых двух вариантов. Проще говоря, ЦБ не просто готов закручивать гайки, но и требует более мощного инструмента, чтобы уж если закручивать, то наверняка. А и правильно. Раз уж тема была поднята благодаря смежникам, вызвала широкий общественный резонанс, чего бы не воспользоваться ситуацией и не потребовать полномочий, которые в более спокойной обстановке едва ли были бы получены. Если Банк России после общественных консультаций придет к выводу, что прямой запрет перед лицом надвигающейся катастрофы наиболее эффективный способ сдуть пузырь, банкам будет просто директивно запрещено выдавать новые кредиты заемщикам, у которых уровень предельной долговой нагрузки, то есть отношение стоимости обслуживания кредита к подтвержденному доходу, достигнет установленного регулятором рубежа. Сейчас речь идет о 50% подтвержденных доходов. Аналогичный запрет будет действовать и в отношении потребительских кредитов сроком более 5 лет. А еще ЦБ может запретить ипотечные кредиты, в которых соотношение между стоимостью залога и суммой кредита будет больше 90%. Более мягкое количественное ограничение все-таки позволит выдавать банкам кредиты, которые так и не нравятся ЦБ, но жестко ограничит их долю в портфелях банков. Но более мягким оно представляется только на первый взгляд, поскольку ограничения будут вводиться в отношении не в отношении новых выдаваемых кредитов, а применяться ко всему кредитному портфелю, который уже может не соответствовать новым требованиям. Сколько времени будет дано банкам на устранение нарушений, не говорится. И что делать банкирам, если значительная часть их заемщиков вдруг перейдет из одной категории в другую? И, кстати, как вообще банки об этом узнают? Ну, или как смогут воспрепятствовать, например, своему клиенту пойти на соседнюю улицу и взять еще пару кредитов у других кредитных или микрофинансовых организаций? Единого цифрового профиля, который позволит ЦБ и банкам получить доступ ко всей финансовой подноготной россиян, пока не существует. Для решения этой загвоздки вводится еще одно новшество, которое депутаты должны принять на законодательном уровне уже в сентябре. Подсчитывать уровень предельной долговой нагрузки на каждого реального или потенциального заемщика, ну, то есть на каждого россиянина старше 18 лет, будут не банки и даже не ЦБ. Этим займутся бюро кредитных историй. И ориентироваться они будут не на липовые справки с места работы, которые можно нарисовать себе, вводя дружбу с директором или бухгалтером конторы, на которую ты работаешь, а на данные налогового и пенсионного фонда. Есть тут, правда, одна проблема. По закону передавать кому-то персональные данные госорганы не имеют права без согласия того, к кому эти данные относятся. Но и тут есть решение. Во-первых, закон можно и поменять. В России сегодня это совсем не проблема. Но если этого не произойдет, то в комплект документов, необходимых для открытия банковского счета, просто добавится еще одна бумажка с необходимым согласием, ну, которую абсолютное большинство подмахнет не глядя. Надо, значит, надо. А теперь о последствиях. О том, что подобное ужесточение может стать критичным для семей с низким доходом, которые не смогут рефинансировать уже взятые кредиты, занимая под более низкие проценты или на более длительный срок, мы уже говорили. Но масштабы катастрофы гораздо более серьезные. Под ударом окажутся практически все получатели серых зарплат. За первое полугодие этого года число людей, занятых в неформальном секторе российской экономики, выросло на 1,5 миллиона человек. Это официальные данные Росстата. В неформальном секторе, то есть, как правило, без официально подтвержденного дохода, трудится сегодня каждый пятый. В стране есть регионы, где доля тех, кто получает доходы в неформальном секторе, превышает 50%. Попытка лишить этой категории клиентов банки, у которых помимо официальной справки о доходах есть масса других способов оценки кредитоспособности своих клиентов, шаг довольно рискованный. Про заемщиков и говорить нечего. Имущественное неравенство, которое в России становится причиной серьезного социального недовольства, только усугубится. Крупные покупки для тех, у кого низкая зарплата и еще три халтуры, станут просто недоступны. А теперь еще раз. Что делают на Западе, чтобы стимулировать экономику? Всеми силами стимулируют граждан и предприятия брать кредиты, за которые еще и приплачивают. В надежде увеличить спрос на товары и услуги. Для удовлетворения этого спроса бизнес будет инвестировать в модернизацию и расширение производства, создавая новые рабочие места, увеличивая общий уровень доходов населения в стране. А что делают в России? Закрывают для огромной доли населения доступ к кредитам, заставляя либо банкротиться, либо переходить в режим строжайшей экономии. Что в этом случае происходит со спросом на товары и услуги, понятно. Модернизировать и расширять производство, создавать новые рабочие места в этих условиях – прямой путь к разорению и банкротству. И откуда после этого взяться росту, совершенно непонятно. И напоследок еще пару слов про деньги, которые используются государством как способ лишить оппозиционеров средств к существованию. Мы уже рассказывали о том, что Следственный комитет возбудил против фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального уголовное дело об отмывании денег, полученных преступным путем. На прошлой неделе в региональных штабах, во всех региональных штабах, подчеркну, прошли обыски, которые сопровождались изъятиями техники. Такие же обыски прошли по домам у сотрудников штабов и активистов, и их родственников. Но обысками дело не ограничилось. У людей, которых арестовывают, у людей, у которых проводятся обыски, арестовывают банковские счета, списывая с них по 75,5 миллионов рублей. Причем у некоторых в результате, видимо, ошибки у одной активистки арестовали 7,5 миллиардов рублей. Ну, в количестве нулей, ошиблись просто. В результате, заходя в банковское приложение, люди видят у себя на всех счетах гигантский минус. Любые деньги, которые туда поступают, автоматически списываются. Доверие ни правоохранительной, ни банковской системе это, понятное дело, не добавляет. И вообще, практически все, о чем мы сегодня говорили, применительно к России, создает очень благоприятную среду для создания параллельных, альтернативных государству институтов на блокчейне. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующего понедельника, и пусть сопутствует вам удача. С вами был Максим Блант и программа «Деньги на свободе».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.